Здравствуйте, друзья! Сегодня у вас в гостях редактор портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека и ученые скрывают», лауреат премии «За верность науке» Александр Соколов.
Здравствуйте, Георгий.
Да, беседовать с ним буду я, Георгий Соколов. Сразу скажу, что все совпадения между участниками сегодняшнего разведопроса случайны. Но перейдем к делу. Александр, скажи, пожалуйста, зачем ты ездил в Египет второй раз? Я помню времена, когда 5-10 лет назад граждане Российской Федерации ездили в Египет примерно как сейчас на шашлыки. Но времена изменились, и сейчас ездят за чем-то другим. Зачем вы поехали в Египет?
Причин, конечно, несколько. Но прежде всего надо сказать, что поскольку мы с нашим проектом «Ученые против мифов» занимаемся разоблачением мифов в области древнейшей истории, то как же нам обойтись без Египта? Египет – это средоточие всевозможных древностей, это средоточие огромных сооружений из камня, и к Египту устремлены взоры адептов всевозможных альтернативных исторических концепций, не только нашей страны, в общем, со всего мира. И про Египет огромное количество баек, заблуждений, фильмов, книг, роликов на YouTube, где рассказывается, что то, что мы там можем видеть сейчас, это руины, конечно, не той египетской цивилизации, про которую написано в учебниках, а это построили инопланетяне 100-500 тысяч лет назад, или какие-нибудь атланты, или отлили из бетона уже в 19 веке, и так далее, и тому подобное. И как же нам не посетить Египет второй раз? Конечно, мы были год назад в Египте, и, Георгий, ты тогда составлял нам компанию, но,
увы, в этот раз мне не удалось составить вам компанию, и поэтому сегодня я и задаю, собственно, вопросы, потому что мне тоже интересно.
Да, но за одну поездку не осмотреть и, наверное, сотой части того, что в Египте есть.
А за две, значит, две сотые.
А за две можно две сотые, поэтому мы, конечно, поедем еще раз. И мы ехали таким маленьким сплоченным составом, то есть помимо меня, вот что важно, в Египет впервые приехал Николай Васютин. Те, кто следят за нашей деятельностью, за нашими форумами, знают, что Николай Васютин – это экспериментатор, который занимается реконструкцией древних технологий. Он сверлил гранит медной трубой с абразивом, пилил гранит медной пилой. Вот в прошлом году мы с Николаем Васютиным кремнем, с помощью кремниевых инструментов сделали в граните вот этот глазик замечательный. Uh-huh. Да, зрачок высверлили медной трубочкой. Да, ну можно будет фото вставить потом, Георгий.
Uh-huh.
И вот при этом Николай Васютин сам никогда не был в Египте.
Uh-huh.
Поэтому для него, конечно, это было вообще вот таким мощным экспириенсом.
Ему, наверное, это вменяли, так сказать, всевозможные.
Я не знаю, но они найдут, что вменять, они теперь будут ему вменять, что он только один раз был в Египте, или он как-то неправильно был. Но, короче говоря, поехал Николай Васютин, и, ну, в общем, такой руководитель, можно сказать, организационной нашей группы был Валерий Сенмут. Это такой, ну, помимо того, что он музыкант, он такой большой энтузиаст Древнего Египта, культуры Древнего Египта, тоже борец с мракобесием, и он лучше нас всех знает вообще Египет, он там бывал много раз в различных поездках, таких неразвлекательных. Поэтому вот, поскольку мы ехали таким маленьким составом, ехали, в общем, не на очень долгий срок, то есть 9 дней заняла вся наша поездка, то Валера, как такой, я бы сказал, маньяк, он составил нам такой плотный график, что, ну, отдыхом это вообще назвать было нельзя ни в коем случае. Потому что мы каждый день позже 5 утра мы не вставали. В некоторые дни мы вставали до 4 утра, потому что в 4 утра, например, когда мы поехали кататься на воздушном шаре, там надо было выехать в 4 утра. В общем, каждый день мы вставали вообще, когда я обычно в России ложусь. И каждый день у нас был такой список, что к концу дня мне казалось, это уже, не знаю, 3 дня прошло или 4, потому что, ну вот, например, мы, собственно, ну вот так вот, начать с того, что главная цель нашей поездки был город Луксор, это верхний Египет, это там находились Фивы, это древняя столица Верхнего Египта, и которая долгое время, там с 11-й династии она была столицей всего Египта, И там средоточие всевозможных древностей. Там же на двух берегах находится это все. На восточном берегу находился, собственно, город, город живых, где сейчас находится город Луксор.
Почему город живых?
Потому что там жили, там, ну, там находились храмы огромные, там храм Амона-Ра, вот в Карнаке, храм знаменитый, который сейчас в Луксоре находится, они были соединены аллеей сфинксов, которая почти 3 километра в длину, и там около 2000, по-моему, этих статуй. Ну и там жили люди, там, собственно, город находился, там жизнь вся кипела. А на западном берегу город мертвых, где находились некрополи, где куча заупокойных храмов. Это вот такая тема, которая уже после пирамид пошла, когда стали себе отдельно делать гробницу фараоны, а отдельно строить еще при жизни мощный заупокойный храм, который должен был восславлять этого фараона потом. И вот там, короче говоря, западный берег, там находится долина царей, это гробницы фараонов, долина цариц, долина знати, где хоронили всяких вельмож, чиновников, город мастеров, где жили те, кто это все строил. Из-за упокойных храмов, там храм Аменхотепа III, от которого остались огромные статуи, колоссы Мемнона, храм Рамсеса III, храм Рамсеса II, Рамесиум.
В общем, я чувствую, короче, что все, вот это, все, что связано с загробной жизнью и с похоронами, являлось целой огромной
Республикой, империя такая. То есть это огромная территория. И, короче говоря, вот это все нужно было осмотреть. Вот. И причем еще маленькая деталь, потому что при этом сейчас там находится фактически деревня, очень небольшой городок, одна касса.
Одна касса, все вот
да,
это.
На все вот это. А, там еще находится дом Картера, например, археолога знаменитого, который гробницу Тутанхамон нашел. Ну, короче, и так далее. У меня вон список, только перечислять. Час займет. Вот. Одна касса на это все, причем она находится где-то.
Билетная касса.
Да, билетная, где-то немножко в заднице. Один из таких приколов был в том, что Валера сфотографировал на телефон список всего, на что нужно взять билеты в этой кассе. Это вот такой список, там, не знаю, там 25 пунктов. И мы такие приходили в 6 утра к этой кассе, и Валера говорил: значит, нам вот это, 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 и вот это. По 3. И кассир такой офигевший, значит, и начинал объяснять: ребята, вы это не сможете за сегодня осмотреть, а завтра эти билеты недействительны, а вернуть их нельзя. Но мы смогли.
Вот. Хочу еще отметить для наших зрителей забавный момент. Александр многократно вел прямые трансляции из различных храмов в нашем сообществе ВКонтакте, и было весьма оригинально, проснувшись утром в 7 утра, увидеть, что у нас в нашем сообществе ВКонтакте уже идет трансляция.
Мы уже гуляем.
Александр уже гуляет, еще с учетом сдвига по часовым поясам, явно с 6 утра он уже гуляет по какому-то древнеегипетскому храму. А как вы добирались, Александр, расскажи.
Да, отдельная песня – это как мы добирались, потому что прилетели мы в Хургаду.
Причем прямым рейсом?
Нет, сейчас, вот час я уже посмотрел, есть прямые рейсы, но только в Каир. А от Каира до Луксора еще 700 километров. Поэтому это не вариант. И мы летели с пересадки в Стамбуле, прилетели мы в Хургаду, прилетели мы ночью, и дальше нам надо было еще там 400 километров до Луксора, причем надо было попасть на западный берег. Поэтому нам нужно было доехать в Луксор, потом как-то переправиться, и там еще найти наш отель, который мы там забронировали через Booking. Но это реально, вот повторяю, это деревня. И мы, значит, на самом деле, по-моему, это был не самый лучший план ночью вылезти в аэропорту в Хургаде и начать договариваться с таксистами, чтобы они нас везли 400 километров. В общем, я не знаю, стоит ли посвящать зрителей в муторные подробности того, как таксист нас согласился везти только на автобусную станцию. На автобусной станции автобусов не было. Другой таксист повез нас на вторую автобусную станцию, потом на третью. Короче, в итоге, наконец, мы кого-то поймали на улице, и он согласился нас везти. И потом, долго ли, коротко, муторно, таксист не знал дороги, там куча блокпостов. Это вот еще надо сказать, что когда вы ездите по Египту, по каким-нибудь шоссе, через каждые, не знаю, там, пару километров стоят блокпосты с военными, военизированная страна, вас там проверяют, какие-то бумажки проверяют таксиста, спрашивают, типа,
Кого везешь?
Рус.
А, Рус?
Но.
Езжай.
Вот, но все-таки какие-то штрафы он собрал там у них. Вот, и потом мы еще узнали, что, общаясь с водителями, что там все очень непросто, вот эта тема. Нужны какие-то разрешения. Просто так возить туристов нельзя. А если ты скажешь, что это твои друзья, у тебя попросят показать бумагу, что это твои друзья. Бумага стоит 150 фунтов, ее нужно получать. Вот. Ну, короче говоря, вот 5 часов мы ехали.
Ну, видимо, это было все равно выгодно. Этим водителям.
Да, хотя они изображали грустные лица, но, по-моему, они неплохо прокатились вообще. Может быть, впервые в своей жизни. Они приехали в Луксор, где никогда не были. Начали тут же... Там это два водителя, они менялись. Вот, причем один вел, а другой сидел сзади. Учитывая, что у нас трое, значит, три человека на заднем сиденье весьма небольшого автомобиля, такого побитого. Приехав туда, они сразу начали делать селфаки на фоне этих колоссов Мемнона. Вот. А еще потом надо было найти отель. Короче говоря, отель значит, называется Нур-эль-Балат. И находится он вообще в каком-то самом-самом глухом тупике, куда ехать через огороды, вот буквально. И на самом деле место классное, то есть мне вот это понравилось. Ну, я знаю, что есть люди, которые любят, чтобы была движуха, шум, гам. А вот если кто-то любит уединенный тихий отдых, и главное, учитывая еще вот ситуацию с туризмом в Египте, если вы хотите, чтобы вы там были вообще одни, вот это идеальное место. Единственное, что до магазина там не просто добраться, и вообще это глушь.
Угу.
Вот, но мы там, значит, мы втроем, это маленький отельчик, такой очень, как это сказать, винтажный, такой колоритный. И больше там никого. Вот три европейца приехали, весь персонал, там все четыре человека, включая управляющего отелем, они там собрались вообще посмотреть на нас. Нам там лично управляющий отелем готовил нам обед, когда мы просили. Когда мы оттуда уезжали, они садились на мотоциклы и все разъезжались тоже. И выключали воду и электричество в этом отеле. Я вообще не знаю, как они существуют, потому что вот мы там прожили в этом отеле 5 дней и заплатили по 100 баксов каждый. Вот это вся их выручка, я не знаю, мы уехали, никто на смену нам не пришел. Поэтому нам лучшие номера и все, что хотите вообще. Что,
100
что
баксов вам... за все 5 дней.
Да, 92, если точно. Вот.
Недорого.
Да, ну если, еще раз, если вы не фанат люкс-номеров, если вы способны, например, к тому, переносить то, что горячая вода не всегда течет из душа, и некоторые другие мелкие такие...
Как там, комары?
Комаров вот не было. В прошлом году нас в Каире жрали зверские чудовищные комары, которые из вентиляции такими ордами, эскадрильями летели. Нет, здесь меня ни разу не укусил ни один комар, хотя там даже балдахин специально над кроватью от комаров этих. Вот, нет, без проблем. Вот, это мы жили первую половину нашего пребывания, а потом мы вернулись на восточный берег, и там мы уже жили в отеле городском, немножко там уже по-другому, потому что там Нефертити отель называется. Uh-huh. Балкон выходил на помойку, вот, потому что там помойка везде почти. Вот, значит, он выходил на крышу какого-то дома, заваленную там всякими консервными банками. И вот что именно в Луксоре, ну там шумно очень еще, причем музыка местная, только местная музыка, там какая-то дискотека, я не знаю что, где звучит заунывная арабская музыка всю ночь.
Угу.
Вот, причем там трека 3-4 непрерывно сменяют друг друга. Я-то спал нормально, а вот Николай Васютин, который еще жил на последнем этаже рядом с верандой, где происходил какой-то там постоянно банкет, ему было нелегко. А если вы открываете, ну и так, душновато, если открыть балкон, то такой конкретный запах конской мочи. Вот это то, чего я в Абидосе, в Асуане в прошлом году, этого не было. А здесь просто прямо рядом с этим отелем, не знаю, парковка этих экипажей, которых там, не знаю, стоит 30 штук. И все кругом пахнет конской мочой. Такой вполне колоритный запах. И, кстати, я подумал, что ведь когда-то все города должны были так пахнуть.
Угу.
Вот, потому что это было главное транспортное средство. В Луксоре до сих пор это одно из распространенных транспортных средств. Эти вот повозки.
Угу.
Запряжены лошадьми. Ну и ослы тоже, которые тоже производят запах. Вот. Но это, короче говоря, все мелочи.
Угу.
Вот. Начали мы с того, что вот мы приехали на западный берег.
Про быт еще что-то будем говорить? Про быт? Сразу перейдем уже, так сказать, к интересному к достопримечательностям.
Нет, но я еще хочу сказать, что как мы там перемещались, вот несколько моментов, надо сказать. Да, и еще раз, мы просто летели дикарями, никаких туров не брали, все сами. Поэтому мы сами бронировали отель, сами договаривались о транспорте, никаких гидов. И поэтому все это нам обошлось гораздо дешевле. Вот, например, мы брали, ну, мы договаривались в данном случае вот с хозяином отеля, говорим, вот мы хотим на воздушном шаре полетать. Он сказал, ну, это стоит $60. В Луксоре это стоит $125. Вот, если через гидов каких-то. Но мы в два раза дешевле. Вот, и перемещались мы на машине, причем мы, опять же, договорились с местным водителем, там такой Мухаммед оказался, очень такой порядочный и толковый парень, который нас возил везде на таком Peugeot большом универсале, прекрасном, который влезло бы, наверное, и 7 человек, а мы там втроем себя прекрасно чувствовали. Вот, но, значит, еще раз, блокпосты везде. В некоторых местах, например, когда мы поехали в Абидос, Абидос – это, как мне сказали, считается один из криминально неблагополучных регионов Египта, и к нам там в некоторых местах приставляли машину с охраной. То есть мы едем, а перед нами едет джип, в кузове сидят автоматчики. Причем смотрят так, как будто сейчас из-за кустов выскочат террористы. И вот у нас в некоторых местах нас постоянно возили с автоматчиками. Причем
на блокпост... Откуда они брались? Они просто с некого блокпоста?
Да, вот мы подъезжаем к блокпосту, там, видимо, говорят, кто я, туристов везешь? Да. Так, вот тебе, типа, охрана. Дальше мы едем до следующего блокпоста, они сменяются. И, ну, довольно так прикольно, конечно, ты едешь, а перед тобой иногда, причем включая сирену, едет машина такие с персональной охраной. И были даже забавные эпизоды. Например, мы там решили купить арбуз. И вот мы просим водителя остановиться, он останавливается. Естественно, останавливается эта охрана, причем они такие недовольные всегда, что какая-то непредвиденная обстановка. И вот мы там идем покупать арбуз, мы подходим, там... Какой-то сидит этот дух в челме. Вот, мы говорим, арбуз. Он говорит, давай деньги, я ему даю 50 фунтов. 50 фунтов, это примерно 150 рублей. Он мне дает сдачу 10 фунтов. И тут я вижу, что рядом-то с нами стоит такой уже немолодой военный с автоматом. И он такой смотрит на этого продавца, и ему довольно сердито что-то такое. Я так понял, говорит, а не охренел ли ты, браток? И тот, подумав такой, еще 10 фунтов дает сдачу. Я понял, что покупать арбузы с автоматчиком – это всегда дешевле. Вот, а в некоторые места нас, к сожалению, не пустили вообще. То есть мы подъехали к очередному блокпосту. Причем интересно, что по этому шоссе в одну сторону мы проехали один раз нормально. А вот когда мы ехали обратно, на блокпосту сказали, нет, это дорога для туристов, небезопасна. Там нету военных, и вы там не поедете. И нам пришлось делать огромный крюк через восточный берег. То есть возвращаться, объезжать. И вот поэтому мы в несколько мест не попали. Мы хотели там посмотреть еще пару пирамид интересных. Нет. Ну, там типа, там постреливают, там могут ограбить вообще, как мне потом сказали. Хотя наш водитель сказал, это дураки. Он вообще непрерывно ругал полицию. Сказал, это люди with problem in his head. Вот, никто вас там не тронет. Потому что здесь все любят туристов. Ну, а если что-то случится, мы быстро уедем, сказал он. Вот, но мы туда не поехали. Ну, и там вот по поводу криминала, мы там ехали в паре мест, водитель, который нам, конечно, проводил экскурсию, но, правда, я хочу сказать, что, вот, как говорится, за что купил, за то продаю. Это со слов нашего водителя Мухаммеда. Мы едем там, я вижу машины без номеров. То есть мы проезжаем какое-то такое довольно, как обычно у египтян, такого неприглядного вида село. Там стоят какие-то пикапы без номеров и стоят экскаваторы. Он говорит, видите вот эти машины без номеров? Это золотоискатели. Нелегальные золотоискатели, которые вот на этих машинах... Я говорю, а как они без номеров ездят? А они на шоссе не выезжают. А сюда, типа, полиция особо не суется. Вот они на этих машинах без номеров ездят в пустыню за золотом. Там есть месторождения, там какие-то золотые... жилы, которые там эксплуатировали их еще фараоны в свое время. Вот. А если он найдет много золота, он эту машину там просто оставит и купит себе 2 новых ленд-ровера. Вот. Но, правда, если их поймает полиция... Да, экскаваторы – это их. То есть они ездят добывать золото с экскаваторами. Но если их поймает полиция, всех убьет. Вот что рассказал нам водитель, например.
Или мы только этому можно доверять.
Не знаю, но какая-то, ну, то, что там машины без номеров действительно ездят и стоят экскаваторы, это факт. Вот. Или мы там проезжаем какой-то фосфатный завод, и говорят, вот здесь делают добывают фосфат, который на кораблях отправляют в Европу. Здесь работал мой отец. Это очень вредное производство. Здесь люди долго не живут. И каждый работник здесь каждый день выпивает стакан молока с двумя яйцами размешанными, чтобы не заболеть. А если ты не выпьешь такую штуку, ты быстро умрешь. Но рабочие забывают. Они или не выпивают вообще, или забывают положить яйца. Однажды я тут ехал, когда тут работало производство. Я только 5 минут зашел подышать. И потом я целую неделю не мог спать, не мог дышать, не мог курить. Потому что не выпил молоко с яйцами. Вот, так что главный рецепт, друзья. Значит, если с вами что-то случится, вы отравились, подышали, не знаю, там, парами какой-нибудь там ртути.
Рецепт от Мухаммеда.
Рецепт от Мухаммеда. Стакан молока и 2 яйца. Все. Ну, про Мухаммеда можно еще отдельно рассказывать, про его жизнь там и прочее. Забавный такой парень. Я с ним, кстати, в Фейсбуке потом списался. Он, оказывается, мы фотографировали его, а он фотографировал нас. И он меня даже пригласил к себе в гости. Мы были, он вот в этом же селе живет. И, в частности, посетили местную школу, потому что Мухаммед с гордостью сказал, что его отец предоставил их двор для школы, где дети 5-6 лет готовятся к уже к поступлению в такую школу, уже полноценную. Вот, они там учатся читать, писать и, конечно, читают Коран. Вот, то есть первая книга, которую читает 5-летний ребенок, это Коран. Мы туда пришли, действительно, там я там видео даже снял, может быть, можно приложить к этому рассказу. Такой двор, действительно, на земле сидит куча детишек, держит листы из Корана, и какой-то учитель что-то им там впаривает. Ну вот, он сказал, что вот отец предоставляет, это стоит 10 фунтов в месяц, то есть 30 рублей в месяц это стоит. И это лучше, чем если эти ребятки бегают просто по улице, там, попадают под машины и прочее. И подумал я, с одной стороны, да, с другой стороны, вот это, ну, конечно, это совершенно другая культура, другой менталитет, но вот это вот ребенок. Первое, что он читает, это Коран. То есть уже с самого раннего возраста дошкольного определенная система мира как бы инсталируется ему в голову.
Вот. Ну да, я вот буквально недавно читал некую исследование с цифрами о том, что сейчас мусульманский мир, при том, что мусульмане составляют значительный процент населения планеты Земля сегодня, их, по-моему, 1 300 000 000 или что-то такое, но по количеству ученых, научных достижений на душу населения они, так сказать, мягко говоря, совсем не впереди планеты всей, чего нельзя сказать о тех, кто жил на этой Земле всего несколько тысяч лет назад, о древних египтянах, которые как раз были неким авангардом человечества, и, может быть, мы тогда, собственно, и перейдем.
Но я, кстати, ну вот по поводу вот этого всего, я бы осторожно относился вот к таким цифрам, потому что, когда это публикуется, тем более с некоторым таким четким антирелигиозным подтекстом, я сам атеист, но ведь то же самое можно взять, если вместо мусульман взять женщин или какие-то национальные меньшинства, и начать из этого делать далеко идущие выводы. Те же самые авторы, которые нарисовали эти цифры, они начнут вопить. Вот, ну, например, в том же Египте очень круто развита археология, и там работают местные археологи, египтяне. Я думаю, что, ну, может, они и не нобелевские лауреаты, но, вот, например, историческая наука там хорошо поставлена, и там очень приличные книжные магазины, кстати говоря. Вот, поэтому вот такие вот это вещи. Да, мы понимаем, что определенная часть нашей цивилизации, там, она отстает, допустим, по научным достижениям, но всегда нужно смотреть на комплекс причин, вот, а не сразу там показывать пальцем и говорить, вот эти вот уроды, потому что они, ну вот, потому что они верят в Аллаха, а не в Иисуса, допустим, или в Иегову.
Или вообще ни в кого не верят.
Да, или вообще ни в кого не верят. Вот, хотя, еще раз, я атеист, и понятно, здесь вот я увидел это, и я понимаю, с одной стороны, может быть лучше, что эти дети там сидят в школе и учатся, чем они бегают по улице. Вот, но потом они, может, будут бегать там в ИГИЛе с автоматами, с некоторой вероятностью. Хотя, ну, там мы не увидели практически... Мы там лазили по всяким не туристическим совсем местам, мы общались с местными.
нетуристических местах. Нетуристических местах,
там специфично. Мы видео-то записали тоже, в том числе. Там, конечно, особенно мы там ходили вечером, когда уже темно, неуютно. Но, может быть, если приедет из Египта сюда человек и будет у нас в Питере, в каком-нибудь спальном районе, вечером ходить, ему тоже будет неуютно. То есть это просто некое ощущение совершенно чужой среды. Но, говорю, мусор, вот, ну, все вот эти признаки такой неблагополучной довольно жизни, мусор, запах, как бы облезлые полуразвалившиеся дома, которые непонятно, то ли их не достроили, то ли они уже развалились. Теснота, ну, публика специфическая, одеты специфически, женщины в определенном виде одетые. Но это, да, для европейцев все это так немножко. Но зато, ну, честно говоря, еще раз, никакой агрессии со стороны египтян ни разу мы не встретили. Ни разу. Ну, может, какие-то взгляды. Просто потому, что мы лазили по местам, где, видимо, европейцы редко бывают.
Ну, еще вы снимали.
Да, еще снимали видео. Ну, так посмотрели, ну, как бы мы смотрели, если бы у нас там какой-нибудь папуас по улице прошел с фотоаппаратом. Вот. И, например, когда мы в Луксоре там в кафе сидели и ели, официант, когда узнал, что русские здесь живут, был крайне удивлен. Русские должны жить в Хургаде, а сюда приезжать на экскурсионном автобусе. Он впервые увидел, что русские живут в Луксоре. Вот. Мы сказали, а мы еще и не пьем и не курим. И у него вообще челюсть там отвисла. А, про женщин, кстати, вот интересный был эпизод, потому что мы представляем себе, да, там женщины, особенно если это не в городе, а где-то в сельской местности, они все в черном или вообще с закрытым лицом, ну или, по крайней мере, очень... Все это вот так строго консервативно, и можно предположить, что они очень такие скромные, необщительные. Но вот в Луксоре мы убедились, что молодежь уже как бы не совсем такая, как мы себе представляем. Ну, во-первых, эта молодежь очень активно обоих полов, юноши и девушки, очень активно кутила на крыше нашего отеля. А во-вторых, вот мы с Валерой, это уже в предпоследний день, пошли вечером в Луксорский храм пофотографировать закат. А вечер – это когда, как раз время, когда вот именно туда приходит много туристов. Китайцев много, кстати, как везде. Русских там практически нет, там пару раз мы видели каких-то. Вот, а китайцы. И местные тоже там гуляют. И вот мы стоим с Валерой, фотографируют, я смотрю, остановились две девушки. Ну, вот они в этих... закрывающих все платках, а в остальном они одеты обычно. Они остановились, такие посмотрят, потом подходят и такие типа, а вы не говорите по-арабски? Мы такие, нет. А можно с вами сфотографироваться? И дальше вот происходило то, что раньше в прошлой поездке в Египте, молодые люди местные активно хотели фотографироваться с нашими девушками. А в этот раз девушки очень хотели сфотографироваться с европейцами. Причем надо было фотографироваться вот так. То есть там. Вот, и они довольно активно с нами фотографировались, а потом, значит, убежали со словами «see you later». Ну, естественно, как бы все, больше мы их не видели. Но это просто пример. Они гуляли вдвоем, две девицы, без сопровождения мужчин. Они спокойно подошли к туристам. И, в общем, никаких комплексов таких особых я не увидел. И, в общем, они вели себя как обычные европейки. Вот, так что это, видимо, уже какое-то такое новое городское поколение Египта, которая уже вполне ведет себя так, как мы привыкли, что ведут себя люди вообще.
Ну, несмотря на те изменения, которые, я так понимаю, несколько лет назад в сторону ортодоксального ислама,
они в стране произошли. Ну, я не знаю, может, им это еще аукнется. Вот. Но, по крайней мере, здесь мы видим... Да и вообще, ну вот молодежь, она как бы везде примерно одинаковая. Ты это знаешь не хуже меня. Вот. Но это город все-таки. Понятно, что в сельской местности там все гораздо более консервативно. И, в общем, если не считать там каких-нибудь тарелок спутниковых на крышах, ты вот видишь такой быт, как ты себе представляешь, как они жили столетия назад. Там на ослах ездят, сидят на крылечках таких вот каких-то мазанок вот этих, в огороде с тяпками. Вот так.
Понятно. Ну, давай перейдем, собственно, к самым... Я думаю, у нас, поскольку времени описать все те по 25 достопримечательностей в день, которые вы посещали.
Да, вот у меня сегодня... список.
Да, вот я только список один зачитывать, мы тут не успеем. Поэтому давай по самым каким-то, наверное, интересным местам и ярким впечатлениям. Что стоит в Люксоре посетить? И, может быть, какие-то...
Нет, Люксоре стоит посетить все вообще.
Это
вот,
понятно.
То есть там нет такого, чтобы я сказал, а вот это вот ерунда какая-то. Вот. Угу. Там огромное количество. То есть если человек приедет, если турист приедет в Люксор, ему там хватит на месяц ходить и осматривать. Ну и денег, естественно, нужно на билеты. А я просто выделил из каких-то таких особых вещей, потому что Валера, который вот у нас составлял программу, он там уже многое повидал, и он делает акцент на каких-то необычных достопримечательностях, малоизвестных.
Угу.
Вот, например, мы решили осмотреть несколько пирамид, потому что все знают вот пирамиды Гизы, Саккары.
Обычно, когда говорят пирамиды, имеют в виду именно Гизу.
Да, пирамиды Гизы великие, там, Хеопса, Минкаура, вот, и там кучу других этих пирамид знаменитых. А помимо этого есть множество пирамид поменьше, менее известных. И вот, оказывается, есть так называемые, это называется малые ступенчатые пирамиды, которые строились еще, кстати, до пирамид Гизы. Что часто еще говорят, что вот после великих пирамид Древнего Царства это все пришло в упадок, и стали пирамидки пониже и пожиже. А это вот пирамидки пониже и пожиже, которые строились до пирамид Гизы. То есть это их возраст, это там конец третьей династии. Таких пирамид найдено 7. И мы посмотрели 2 из них. 2 еще нам не удалось посмотреть. Вот по понятным причинам я скажу. Нас просто не пустили. Вот, а здесь вот...
Скрывают, наверное, да, что-то.
Это такие маленькие, неказистые и почти развалившиеся ступенчатые пирамиды, про которые вообще нету ни в каких туристических гидах. И мы их находили по Google Map. То есть у Валеры просто были координаты, и мы говорим водителю, вот здесь повернуть налево, здесь повернуть направо. И вот мы посмотрели, одна пирамида Накада, а другая называется пирамида Синки. Вот. И обе они находятся, просто одна находится вокруг поля, какие-то сельские угодья, а вторая просто посреди какого-то пустыря со свалкой. Обе они совершенно не охраняются, то есть там нет никого. И вообще удивительно, что они до сих пор стоят, что их местные жители до сих пор не растащили. Но сохранились они плохо. То есть это небольшие пирамиды из вот как, таких вот очень грубо обработанных или почти не обработанных каменных блоков, слепленных раствором. Причем эти пирамиды, они... Интересно, что внутри их погребений нет. Ну и вообще, насколько я знаю, может, меня поправят египтологи, их функция до конца не ясна, но предполагается, что, например, фараон их просто ставил как такие пограничные столбы, просто показывая свою власть на определенных территориях. То есть есть вот эта пирамида без какого-либо погребения. Вторая пирамида, которая пирамида вот эта Синки, она сохранилась получше чуть-чуть, и к ней еще у нее сохранился такой пандус из кирпича сырца.
Угу.
А вокруг, опять же, свалка. И когда мы там начали... Я оттуда, кстати, вел трансляцию. Когда мы начали это снимать, появился сначала местный какой-то подросток на осле и начал с нами делать селфи на такой старенький телефон. Потом он, видимо, позвонил. Подтянулись его кореша. Вокруг нас стала собираться уже группа каких-то подростков. Через некоторое время у Васютина взяли померить очки, кепку, фотоаппарат. Да. И в итоге мы оттуда были вынуждены быстренько уехать, потому что они вели себя на самом деле очень дружелюбно, но все более активно. Нам предлагали пойти и выпить. И я понял, что сейчас тут соберется вся округа, и, в общем, мы быстро оттуда уехали. Они причем уже там в машину заглядывали. Но правда все вернули. Вот. Но это были единственные люди, которые там вообще находились. То есть это все не охраняется. И мы увидели при нашей поездке еще там пару объектов, которые никто за ними не присматривает. И я понимаю, что в Египте там ведется работа там, археологов, реставраторов, реконструкторов, и туда вкладываются деньги, но число достопримечательностей больше все равно, чем, видимо,
чем
государство в состоянии обеспечить охрану и поддержку. И поэтому есть объекты, которые не хранятся вообще никак. Вот другой из них, это я не знаю, могу прямо сейчас еще рассказать. Это просто было интересно, потому что ну вот две пирамиды нам не удалось посмотреть, но то нам удалось посмотреть место, которое мы не планировали осматривать и даже не знали про то, что оно существует. Это я уже потом нашел и про него прочитал. Про него, кажется, есть информация. А мы ехали мы в город Эдфу смотреть храм Хора, и мы едем просто по шоссе, а наш водитель говорит: «Слушайте, а вы знаете, вот тут есть такое место, называется Илькап, слыхали?» «Нет, а что это?» «Да тут гробницы, тут остатки города, хотите посмотреть?» Такие: «Ну, не вопрос, конечно, хотим». И мы останавливаемся просто посреди шоссе. Тут, значит, шоссе, тут идет железная дорога, а тут прямо стоит касса. В кассе там, значит, очень грустный араб сидит, удивленно видит нас. Я уверен, что это были единственные посетители, как минимум в этот день, а может быть, не знаю, в неделю. Вот, который такой: «О, пришли люди». Мы такие: «Билеты». «О, вообще, не знаю, там первые билеты за месяц». Вот, и он нас повел, и там действительно, там находится место, называется оно Илькап. Когда-то это был город Нехеб, древний египетский город, где там, с одной стороны, некрополь, гробницы 18-й династии, там какие-то высокопоставленные жрецы, похоронены, и вот туда продаются билеты. Мы пошли смотреть эти гробницы, они такие интересные, с росписями красивыми. Кстати, там, например, там нарисованы корабли, которые везут какие-то грузы, еще какие-то там интересные сюжеты из жизни вот этих жрецов, похороненных там. Но вот какой момент я обратил внимание: все в граффити 19 века. То есть там типа здесь был Вася, или там здесь был Пьер, здесь был Джон, и там 1813-й, сплошь, 1830-й, 1800 там какой-то. То есть, судя по всему, вот это была волна туда тоже такого туризма в 19 веке. Но это все не охранялось, и, в общем, эти самые посетители 19 века были ничем не лучше современных, которые считали своим долгом оставить свой автограф. И там, в общем, все это загажено. Именно, видимо, в 20 веке стали охранять, стало сложнее там оставить вообще...
Появился кассир хотя бы, вот, да, этот появился, скучающий.
Ну, кассир, наверное, позже появился, но, по крайней мере, там закрыли. А вот в 19 век там все расписано. Это, ну, так смотришь, да, люди не меняются. Вот, а потом, значит, посмотрев эти гробницы, мы, значит, пошли, решили посмотреть железную дорогу. Там стоит какой-то старый состав. Ну, так интересно посмотреть. И тут мы видим огромную кирпичную стену. Огромную. То есть потом я посмотрел, она больше... Это, на самом деле, квадрат такой... Сторона больше 500 метров. Мы такие: «Что это?» И наш водитель: «А, это тут, типа, город был там какой-то». Мы пошли, там огромная кирпичная стена, вот, которая окружает, ну, высотой она там метров 8, на нее можно подняться. Мы там по ней ходили. А внутри огромная территория, заросшая колючками, какими-то кустами, и там руины древнего города. То есть там был город... Стена эта сама построена, я прочитал просто, она построена уже в 30-й династии, в 4 веке до нашей эры. Там остатки двух храмов, которые там были, там остатки деревень, там священное озеро, такое сейчас лужа такая, к нему спуск, каменные ступеньки. Мы там пошли бродить, и там тоже никого. Потом там какие-то местные жители проехали на ослах, которые там просто живут. Ну вот, я ничего больше не видел вообще. То есть это реально из кирпича, не из каменных блоков, а из кирпича сердца огромная типа крепость. В ней там пандус на нее такой поднимается. Вот, и вроде, судя по всему, там тоже это все разваливается, потому что вот есть изображение 19 века, где там еще что-то стояло. Сейчас там уже только фундаменты, колонны лежат. Видимо, что там еще перестраивалось, потому что мы там подошли, там вот этот храм, который был, там блоки, и на них надписи, ну, я по-египетски, по-древнеегипетски читать не умею, но они как ногами. То есть их потом укладывали наоборот. И там видно, что вкладку куски колонн запихнуты, там причем даже частично росписи сохранились. И мы там бродили, все это осмотрели, пофотографировали, и сели, вылезли и поехали дальше. Вот. Это, не, фактически... это не охраняется никем. Хотя раскопки там были. То есть там это изучалось с 19 века место. Но сейчас, видимо, им не занимаются.
Печально.
Вот. Ну, такие дела.
Ну, что говорить, вот. У нас в Ленинградской области тоже есть места, имеющие высокую историческую ценность, типа там Копорской крепости какой-нибудь, которая как бы есть, и туда можно поехать, но по факту... По факту они потихонечку разваливаются.
Ну, вот видишь, там все-таки лучше то, что там нету там снега и не особо с дождями. То есть там не настолько климат радикально меняется, но все-таки все равно ветер, песок. Местные жители наверняка тащат какие-нибудь камешки.
Ну, если они до сих пор строят дома из каких-то там кирпичей, то почему бы им не утащить?
И вообще там вот эта тема, что там они брали, разбирали и потом собирали. Например, там в храме Карнаке там сейчас стоит часовня Красная капелла Хатшепсут называется. Как вот это было построено при женщине-фараоне Хатшепсут Великой, про которую сейчас еще разговор. А когда она умерла, ее разобрали и блоки использовали как наполнитель для новых сооружений. То есть там эти пилоны какие-то туда навалили. И вот уже в середине 20 века эти более 300 блоков было вытащено оттуда, и археологами, и реконструкторами заново собрана эта капелла. Ее заново отстроили, она красивая, из такого красного кварцита.
Кстати говоря, вот типичный комментарий, который приходит и слышит. Да это же все новоделы, это уже археологи сейчас специально для туристов все это собрали.
Да, я про это вот хотел сказать. Но вот смотрите, пример. Вот есть блоки там очень красивого, очень древнего сооружения. Но вот есть вариант просто их оставить валяться или попробовать восстановить из них древнее здание. Естественно, там не все блоки остались. Для того, чтобы его восстановить, нужно недостающие части реконструировать. Ну, вот какой вариант лучше? Или, например, вот эти руины. Вот или их восстанавливают, или они разваливаются дальше. И еще через какое-то количество столетий от них не остается ничего. Вот храм, храм Хатшепсут, который находится на западном берегу в Дейр-эль-Бахри, вот, и про который сейчас будем говорить, он, да, действительно сильно реконструирован, сильно восстановлен. И там это новодел для туристов. Ну да, его восстановили. Его восстановили, причем там, ну, очень четко, во-первых, видно, какие части восстановлены. Во-вторых, есть фотографии всех этапов. То есть вас не обманывают, никто вам не говорит, что это вот оно такое тут стояло. Но есть вариант, либо это восстанавливается и как-то там консервируется, либо оно будет разваливаться дальше. Другого варианта просто нет. Там, кстати, работают очень крутые польские реставраторы и консерваторы. Мы там пообщались. Вот именно храм Хатшепсут, знаменитый храм на трех террасах. Вы наверняка его видели, кто был в Египте, вас возить могли на экскурсии. Кто не был, играли в игру Serious Sam. Там бегали по этому уровню. Вот. И вот сейчас я хочу рассказать про еще одно замечательное впечатление наше. Это осмотр этого храма сверху.
Да, что за храм, кто такая Хатшепсут?
Ну, Хатшепсут – это знаменитая женщина-фараон. В общем...
То есть были и в те времена.
Да, да, это...
Женщины.
Женщина-фараон. Ну, про нее там всякие легенды. Она, мол... с накладной бородой изображала мужчину при жизни. Вот. После ее смерти ее потомки там ее не любили, пытались всячески стереть память о ней, вот в том числе разобрали вот эту часовню. А во многих местах мы видели ее изображения, которые были тщательно уничтожены.
Вот, ну, значит, лицо. Как мы могли видеть, если они были уничтожены?
Нет, ну, какие-то следы их у них остались, но там сбито лицо, например. И в некоторых случаях это мусульмане старались, в некоторых случаях это, кстати, ранние христиане, а в некоторых случаях, судя по всему, это уже в древности потомки.
Сами египтяне.
Потомки, да, они ее не любили. И вот там знаменитый этот храм с тремя террасами, который, ну, как бы он скальный, он в скалах частично сделан.
Фотографии мы
ставим. Фотографии. Ну, и как бы известный памятник. И Валера мечтал залезть на скалы над этим храмом. То есть, понятно, что ты покупаешь билет, идешь, смотришь. Но этот храм в скалах, над ним очень такая высокая скала, и там сверху площадка. И вот мы, когда там лазили, еще перед этим, когда мы пришли вот в эту долину знати, там вот город мастеров... Там вообще в этой долине, знаете, 450 гробниц. И мы купили сколько-то билетов. А там понятно, что к тебе со всех сторон лезут смотрители, и каждый вообще давай бабло. Вот. И тут к нам подошел молодой араб такой по имени, представился, что он Абдул, и он готов нас сопровождать. Мы сначала такие от него отмахивались, но вроде увидели, что он такой нормальный, адекватный. Ладно, будем с тобой ходить. И, в общем, мы в тот день, по-моему, 18, что ли, гробницы смотрели. Это был наш рекорд. А вот и мы с ним разговорились, и Валерий говорит, вот я очень хочу залезть на площадку над этим храмом Хатшепсут, а накануне мы пытались по тропинке подняться на гору и посмотреть рассвет. Вот мы к 6 утра пошли смотреть рассвет. И нас там сверху ребята с автоматами, там сверху это тоже блокпост, военные. И они говорят, извините, тут ходить нельзя. Вот, и вот,
охочется.
Охочется. И тут мы говорим этому Абдулу, он говорит, no problem, my friends, no problem, tomorrow, только надо идти рано, at 5 o'clock, встречаемся, я вас проведу тропинкой туда. Ладно, мы такие, окей. Ну, в общем, созвонились с ним, еще договорились. И, он, кстати, вот к Валере испытал очень такие дружеские чувства, потому что Валерий Сенмут, а Сенмут, они там, мистер Сенемут, это архитектор этого храма, и египтяне знают, что он имел секс с Хатшепсут.
Угу.
И, соответственно, там пошли всякие шуточки.
Угу.
Вот,
Сенмут, это же не настоящая фамилия.
Ну да, естественно, это его
псевдоним
сценический, музыкант он. Вот, и... В 5 утра мы встречаемся с этим Абдулом, ничего не подозревая. Он начинает нас вести и по ходу говорит, ну, ребята, только надо будет немножко карабкаться, говорит он, и вы, главное, вниз не смотрите, вы на меня смотрите. Мы такие, так, отлично, а у меня рюкзачок, причем у меня там бутылка воды большая, такой нелегкий. Хорошо, хоть я кроссовки надел. И, ну, в общем, мы уже все-таки не мальчики, такие дяди всем за 40. Вот, и мы такие, ну ладно, идем, значит, тропинка, и потом, значит, тропинка все круче-круче, и дальше мы лезем. И, в общем, я вот, когда лез, особо страшно не было, и вниз я не смотрел, я потом видеозапись посмотрел и фотографии, и понял, что мы там лазили по каким-то карнизам, где можно было реально грохнуться очень легко, и просто все, кирдык. Я вот не знаю, о чем думал этот Абдул, он такой был весьма... очень радужно, оптимистично настроен. Но вот несколько раз мы делали привал, когда говорил «Soldiers!» Типа, тихо, сидим минут 10 и пошли дальше. И, в общем, в итоге мы там без страховки, без предупреждения вскарабкались на эту верхотуру.
Вот есть у них, у арабов, какая-то такая легкомысленность.
Легкомысленность вообще. То есть я бы вот представил, я вот поведу туристов, я не знаю, а может, они сердечники. А может, у них там ноги больные, или просто там человек потеряет равновесие. Вот что ты будешь делать? Вот, потом нам рассказали, что, может быть, там есть другие более безопасные тропы, но поскольку он хотел получить еще от нас бакшиш, он нам хотел экстрим. Много таких острых ощущений. Но в итоге мы забрались на эту скалу, прошли по ней, сверху там с высоты приличной сфотографировали этот храм. А уже потом с другой стороны по каким-то осыпям спустились, и по билетикам в 6 утра вошли, ну, там, после 6 вошли, пошли осматривать этот храм. Ну, вот, и, вот здорово, что в Египте всякие вот эти достопримечательности открываются в 6 утра, и там еще нет туристов. Потому что в некоторых местах туристов нет вообще сейчас, но вот в таких популярных местах туда все-таки много туристов приезжает. Если хочется спокойно, без суеты, без шума, посмотреть, лучше приходить к 6 утра.
Ну, как мы год назад к пирамидам точно так
да.
же. Рано утром пришли
да.
совершенно...
Но мы там к 8 приходили все-таки.
Да.
А тут мы поперлись, ну, приходили вообще к 6, к открытию. И поэтому мы вот пошли осматривать этот замечательный храм. Ну, он великолепен. Там всякие, кстати, интересные изображения. Там, например, изображены корабль, изображен корабль, на котором везут обелиски Хатшепсут. Эти два обелиска, которые потом были установлены в Карнаке.
Как же, я же слышал, что нельзя на корабле, тем более того времени, перевести достаточно большой блок.
Ну, вот как-то египтяне, тем не менее, нарисовали, причем там два обелиска, каждый весит больше 300 тонн. И я, кстати говоря, недавно нам египтолог Максим Лебедев прислал ссылку на интересную статью, где подробно реконструируется, с расчетами причем, процесс вот этот, транспортировки и установки вот этого, этих обелисков. И мы, кстати говоря, сейчас эту статью переводим и, возможно, в ближайшее время опубликуем на сайте. Вот. Вот так, а там просто мы еще пообщались с теми самыми польскими реставраторами, или как они сами себя назвали, консерваторами. То есть мы идем и видим, что там лежат две огромные головы такие, головы, это вообще Хатшепсут в образе Осириса. А там стояли статуи вот этих, но от одной из них, видимо, осталась только голова. И там трудятся две женщины, И вот одна из них услышала русскую речь, а я там трансляцию веду.
Uh-huh.
И она говорит: «Здравствуйте!» Uh-huh. Мы разговаривали, это польская реставратор, звали ее Дорота.
Uh-huh.
Дорота. И она на ломаном русском, на ломаном английском, на польском родном начала с нами общаться. Я очень мило с ней побеседовал, и она показала, что она делает. Там лежит, вот на тему тоже, новодел. Там лежит голова этой статуи. Вот такая. Она вся в трещинах. И вот эта женщина в перчатках резиновых шприцем в трещины вводит эпоксидную смолу специальную. Вводит, короче говоря, чтобы она не разваливалась дальше. То есть вот они сидят, и там скрупулезно потихонечку вот это все восстанавливают, реставрируют, работают. И для поляков это вообще там государственной важности проект. Они очень горды тем, что именно они занимаются вот этим храмом знаменитым в Египте. Это такое сотрудничество Польши и Египта.
Угу.
И мы очень мило с ней побеседовали. Вот, кстати, на тему реставрации. То есть в музее, например, когда мы были в Луксорском музее, там в фотографиях подробно показано, как, допустим, реставрируется статуя. То есть вот что от нее осталось, вот как с ней работали, вот так снимали слепки, вот так восстанавливали недостающие части, вот она стоит. Колоссы Мемнона, вот эти знаменитые огромные, которые на самом деле колоссы Аменхотепа III, и они стоят перед храмом Аменхотепа III, от которого просто ничего не осталось почти. Там их два, а подняли еще два.
Что значит подняли?
А они еще в древности были повалены землетрясением.
Угу.
И вот они, это статуи, которые тоже там 700 тонн.
Угу.
Но вот они из блоков, на самом деле они не цельные, из блоков песчаника, если я не ошибаюсь. И там в фотографиях, вот их, ну, две знаменитые статуи стоят, вот эти огромные, 18-метровые. И еще две, вот уже в 21 веке установили, которых, ну, их не целиком они сохранились. И там в плакатах показано, как их поднимали. И поднимали их очень интересно, кстати, с помощью каких-то надувных штук.
Угу.
То есть под них как-то подсовывали какие-то надувные штуки, нагнетали воздух, а потом туда реально классически подсовывали доски и подсыпали камни и песок. И постепенно их поднимали, подсовывали и установили. О! То есть нет кранов, которые могли бы такое сделать. Вот. Ну, вот такая технология. Но, правда, там вот какими-то надувными штуками они их подкачивали. И там я, кстати, выложу эти фотографии. Я специально сфотографировал все эти плакаты.
Uh-huh.
И, кстати говоря, вот из этого места сфинксы, которые в Питере, те сфинксы знаменитые на набережной у нас,
uh-huh.
они вот из этого места привезены, из остатков храма Аменхотепа III в 19 веке на волне увлечения Египтом. Все тащили, и наши тоже притащили. Вот.
Ну, возвращаясь к Хатшепсут.
Да, Хатшепсут.
Перескочил сразу к колоссам, там, Питеру и так далее.
Да.
Все-таки вот, ну, понятно, что если у нас есть разваливающаяся статуя, мы в нее закачиваем эпоксидку, и там, допустим, у нее там осталось остаток правой руки, значит, мы можем предположить, грубо говоря, как была левая.
Да.
Там. Но если храм просто представляет из себя остатки в виде отдельных блоков, растащенных, развалившихся и так далее. Как все-таки делается реконструкция храма?
Вот сейчас там очень интересно это делается, потому что вот Карнак, это на самом деле огромная территория, там не только храм Амон-Ра знаменитый, а куча еще всего. И там есть место, которое называется то ли сад камней, то ли город камней. То есть огромная площадь, которая вся покрыта блоками каменными, разными. То есть там, поскольку в этом Карнаке в течение столетий, даже тысячелетий что-то строилось, а потом оно все разваливалось. Сейчас, значит, там делают так. Все эти блоки извлекают, раскладывают, сортируют, потом их оцифровывают, делают виртуальные копии, и потом, как пазл, из них пытаются собрать то единое целое, что они когда-то составляли. И уже потом, после этого, их собирают уже в реальность. То есть, их перенумеровывают, и из них стараются восстановить те сооружения, которые когда-то были. Вот сейчас работают вот так.
Mm-hmm.
Вот. Но раньше, когда не было цифровых технологий, наверное, подобные
вещи... То же самое делалось на бумаге.
Делали на бумаге, не знаю, в пластилине, в гипсе, как-то еще. То есть, ну вот, никак попало это делается. Конечно, наверное, всегда можно предъявить претензии к реставраторам, что они где-то перестарались. Ну, говорю, другой вариант.
Сделайте лучше.
Да, сделайте лучше, или просто оставьте как есть. Пусть оно разваливается. Вот, значит, это что касается посещения Хатшепсут. Я еще говорю, я публикую всякое видео. Я надеюсь, я смогу это сделать, потому что его там терабайты снятого. И надо просто, чтобы руки до него дошли.
Угу.
А, значит, еще один интересный эпизод.
Кстати говоря, я просто обращаюсь к нашим зрителям. На канале Александра Соколова точно помню, что есть видео из храма Хачапсут, выложенное. Да. Его можно посмотреть.
Да,
собственно, запись трансляции оттуда.
Кстати говоря, благодаря тому, что в Египте, в бедной, неблагополучной стране, везде, где мы были, нормальный мобильный интернет.
Угу.
Вот, то есть в какой-нибудь самой жуткой местности, на пустыре, на свалке, мобильный интернет ловил везде. Удивительно. Даже на вершине вот этой скалы. И даже на воздушном шаре, о чем разговор. Но, к сожалению, значит, беда в том, что нас, конечно, надули. Египтяне, они все-таки при всех их...
Надули плюсах, шар и туристов,
да,
тоже.
Да, и туристов. Они не могут не надуть как-нибудь туриста, но это такое боевое крещение. Угу. Когда мы прилетели, нам продали... Мы хотели тут же купить симки местные, интернет. Нам продали 2-гигабайтные, но подсунули гигабайтные. И, конечно, к тому моменту, когда мы как раз отправились летать на воздушном шаре, интернет у меня закончился. Поэтому вместо чудесной трансляции вот только фотографии и то видео, которое я смог снять с телефона. Ну, там, короче говоря, одна из таких замечательных... замечательный вид отдыха в Луксоре – это полет на воздушном шаре. И это, на самом деле, очень колоритно, потому что в той местности, где мы вот жили, вот эта деревня, эти шары, они как раз тут же рядом взлетали. Взлетают они рано утром, в 6 утра, и ты просыпаешься от звуков. Они эти горелки врубают, ты в номере у себя спишь, слышишь. И когда ты выходишь, у тебя над головой летят эти монгольфьеры один за другим. А когда мы ходили смотреть рассвет, это просто такое невероятное зрелище, когда в лучах восходящего солнца поднимаются там штук 8 воздушных шаров, и дальше они парят над скалами, над древними храмами. Они летят иногда так низко, что слышно, как говорят люди в корзине. Вообще, это такое очень специфическое зрелище, и фотографии, и видео. Это можно было фотографировать бесконечно. И мы, естественно, мечтали и сами прокатиться. Валера это уже сделал несколько лет назад, когда он тут был, но хотел повторить. Мы узнали, что для нас это стоило порядка $60. Вот, но, значит, надо выезжать в 4 утра. То есть, соответственно, в 4 утра с нами заехал микроавтобус, значит, пустой. Сели мы, значит, поехали, и там подобрали еще какого-то француза с арабом молодым, причем на вопрос француза, а ты здесь с кем? Он сказал, это моя семья, показав на молодого араба, ну вот что это значило, кто его знает. И нас привезли на большую такую площадку, где происходит запуск этих шаров. Туда же привезли толпы китайцев. Вот, там были... Из европейцев там были мы, вот этот француз, сколько-то, по-моему, англичан и арабо-китайцев, которыми там египтяне, видимо, научились работать, как массовики-затейники. То есть там был такой с видеокамерой бодрый египтянин, который кричал: «А теперь бежим по кругу!» И китайцы: «А теперь все дружно подпрыгиваем там!» И что-нибудь еще. Вот, как в детском саду в Новый год происходит примерно. Вот. Дальше мы там долго сидели мы там часа полтора, потому что, видимо, погода была не очень.
Нелётная.
Нелётная. И, значит, эти местные шаровики, как их назвать, они там запускали какой-то шар, смотрели, что ветер, но в итоге, наконец, там где-то около 6 утра всех, значит, стали сортировать по шарам достаточно жестко, с криками, потому что это все-таки, видимо, рискованное мероприятие. Я накануне узнал, что там как раз шар упал какой-то, сгорел год назад. Все погибли. Для бодрости. Значит, все погибли. Вот, я потом даже видео посмотрел. И нас, значит, запихивать стали в эти шары. Там большая корзина, в нее садится, по-моему, человек 20. Причем, значит, тут эти горелки шумят. Эти, значит, египтяне удерживают эту корзину изо всех сил. Ты залезаешь... Значит, тебе велят держаться, присесть и вот так держаться, и, значит, потом это взлетает. Но, да, не разрешили брать фотоаппараты с собой, потому что боятся, что будут фотографировать военные объекты. Но телефоном фотографировать можно. Поэтому я взял телефон, Валера взял маленькую экшн-камеру в кармане, и мы нормально снимали. И, в общем, дальше мы полетели. Взлетели мы довольно высоко, я не знаю, там больше километра точно. И мы вообще наивно полагали, да, Николай не полетел с нами, он сказал: не хочу я летать, я проработал на кранах много лет, мне высоты хватило. Я лучше вас с земли пофотографирую. И мы думали наивно, что наш шар... Мы же видели, как шары летят у нас над отелем. Он у нас над отелем так пролетит. Но он-то летит, как ветер. И его понесло совсем в другую сторону. И, в общем, довольно долго нас несло, перенесло через Нил и куда-то на восточный берег стало уносить. Он там несколько раз опускался, потом поднимался. Все очень красиво. Сверху все это интересно выглядит. И храмы эти, потом город. Угу. Видно, какие там крыши. То есть, крыш там нет вообще. Сверху это особенно хорошо заметно. А потом мы начали снижаться, наконец, на каком-то поле. Причем там есть пилот. Такой уже полжилой дядька, я не знаю, капитан баллона, или как он там называется, такой усатый. Причем он, по-моему, был пристегнут как-то к этой корзине, чтобы не сбежал, наверное. И он периодически по рации отчитывался, где они летят, потому что, видимо, там уже ехала бригада нас ловить. И вот, когда мы начали снижаться, тут он нам начал говорить. Мы, к сожалению, это на видео не сняли, к величайшему, к сожалению. Вот он начал говорить: так, ребята, сейчас будем садиться. Короче, ни о чем не беспокойтесь, на корточки садитесь и держитесь. И дальше мы, значит, мы сели на корточки, мы держимся, и он начал кричать: «Don't worry! Don't worry!» Он это повторял раз 20, а я между прутьями видел, как быстро приближается земля. Mm-hmm. И я понял, что раз он кричит, что «Don't worry!», значит, сейчас чего-то будет. И, значит, там «Ды-дых!» Мы, короче, довольно... Это называлось hard landing. То есть, видимо, из-за сильного ветра нас довольно сильно долбануло об землю. Потом начало тащить, и завалилась корзина эта. Uh-huh. То есть мы приземлились вот так на бок, и потом нас тащило, а местные вот эти уже подбежали команда земли и тоже там руками тормозили этот шар. Короче говоря, некоторые китайцы оттуда как горох высыпались. У меня кепка улетела, но, в общем, никаких травм мы практически не получили. Ну, такой адреналинчик, ого-го. К сожалению, запись не сохранилась, и когда... Мы просили египтян предоставить нам запись, они же все снимали. Uh-huh. Они нам ее в итоге не дали, даже uh-huh. за деньги. Видимо, они, не знаю, боятся антирекламы, что ли.
А насколько часто, интересно, у них вот это?
Такая, такая хард?
Да,
ну вот Валера сказал, что когда он летал в 2011 году, такого не было. Uh-huh. То есть зависит от погоды. Но, видимо, случается. Вот, поэтому, ну да, интересное впечатление. Вот, это, значит, был полет такой, значит, что еще можно особо отметить? Мне очень понравился Луксорский музей древностей.
Угу.
То есть, это музей, ну вот, археологический, находится в городе Луксор. Он по сравнению с Каирским музеем, который ты знаешь, конечно, маленький,
угу.
но он очень... по-современному более сделан, потому что Каирский музей все-таки там местами просто составленные в кучу экспонаты.
Ну, там, здесь... это, видимо, все-таки с давних пор как-то вот оно сильно не обновлялось, не технически.
Ну да, но так сейчас же там будет большой музей в Гизе, куда да. перевезут большую часть коллекции. Вот, и он, наверное, будет крутой. Здесь тоже очень прикольный музей. Кстати, тоже мало народу, как во многих местах, где мы были. Мало народу, и... Мне там очень понравилось. Ну, там, значит, помимо, собственно, шикарных экспонатов, многие из них известны нашим зрителям по фотографиям. Статуи, барельефы. Я это все отфотографировал. Фотографировать там можно. Там лежат две мумии, в том числе там мумия, вероятно, Рамсеса I, угу. то есть основателя 19-й династии. Вот эти мумии, их, в отличие от Каирского музея, можно спокойно фотографировать. Вот. А кроме того, там вот что мне понравилось, там много оружия и предметов быта. То есть там есть оружие, всевозможные луки со стрелами, причем там стрелы с наконечниками медными, деревянными, кремниевыми, стрелы учебные, стрелы для убийства, стрелы для травмирования. Луки там не простые луки, а какие-то из композитного, там из разных сортов дерева. Там
колесницы. Что за стрелы для травмирования? Это для разгона демонстрантов, что ли?
Ну, я вот какой-нибудь Клим Жуков, наверное, лучше скажет, но я уже слышал, правда, в связи там с другими эпохами, что есть, что если ты стреляешь на большое расстояние, вот навесом,
то надежда,
ты что убить ты... не можешь, но ты можешь нанести максимальное поражение, например, коню. А-а-а. И там вот такой вот наконечник, рассекающий,
угу.
который, чтобы кровь текла. И вот когда ты... Допустим, человек или конь получает таких стрел несколько штук. Неприятно.
Ну, понятно.
То есть, убить не убьет. Вот. И там предметы быта всякие. Там, например, лежит древнейший в мире льняной носок,
угу.
который ну, порядка там 3500 лет ему. Там. Вот. Такой с отдельным пальчиком.
Наверное, привезенный еще на Землю, так сказать.
Да, пришельцами, конечно. Пришельцами. Солнечные часы там лежат. Вот, еще там инструменты. То есть, как часто нас спрашивают, а как египтяне измеряли, выравнивали, как они уровень определяли, поверхность. Вот там лежат инструменты. Там их можно найти на фотографиях, так они живьем лежат. Там такой угольник с отвесом, значит, для этого самого, понимаешь, для определения горизонтали. Там отвес для определения вертикали, такой с двумя палочками, с грузиком лежит. Там лежит реальный просто угольник такой со шкалой. Линеечки, пищевые принадлежности. И что очень круто, там лежат чертежи.
Угу.
Вот, чертежи, понятно, что большая часть документации не сохранилась, потому что это делалось, если на папирусах каких-нибудь. Она пропала, а там чертежи на кусках известняка.
Угу.
То есть там лежит, например, вот такой длинный кусок известняка, на котором нанесен план, судя по всему, гробницы Рамсеса IX. Причем мы ее посещали в долине царей. А там ее план рабочий. Такой нормальный план. Причем там нанесена сеточка такая. Там разные элементы разным цветом нарисованы. Потом там план еще какого-то помещения с колоннами. И там интересно, что там указаны размеры. То есть это вот столько-то локтей, это столько-то. И в одном месте, но это я уже потом прочитал, потому что я уж не помню, кто пишет про эти сооружения. Там объясняется, что вот тут он измерил сначала, написал, потом понял, что измерил неправильно, стер числа и написал другие.
Угу.
Вот, то есть видно, что это был вот какой-то план рабочий. Там есть набросок на деревянной доске, вероятно, рельефа, который должен в дальнейшем делать на стене. Там две скульптуры намечены царей, и тоже вот такая сетка нанесена. То есть видно, что он сначала размечал, а потом по сеточке рисовал. Во! То есть вот видно, что не боги. Боги нужны ли богу чертежи? И, кстати говоря, вот когда мы в Абидосе посещали храм Сети, там в одном месте... Сети первого. Там в одном месте на стене тоже, видимо, наметил художник план рельефа, а рельеф не сделал. Тоже там сетка и какие-то вот узорчики остались. Чем-то там, каким-то красителем нанесенные. Вот, значит, там модель кораблей. Модель корабля стоит такая.
Угу.
То есть они делали модельки кораблей еще как-то до того, как это стало мейнстримом, с человечками там стоит.
Такие сидят... парусные, слово с веслами.
Нет, с веслами, там сидят гребцы, стоит какой-то надсмотрщик над ними. Такая нормальная модель корабля. Там, кстати, медный топор лежал с рукоятью в медные трубки.
Угу.
То есть вот так вот туда вставлено лезвие, и, видимо, туда вставлялась уже деревянная палка. Но вот та самая медная трубка, тонкостенная, которую египтяне, конечно, сделать не могли, она там лежит в составе такого довольно обычного медного топорика. В общем, очень такой прикольный музей,
угу.
С атмосферой, такой полумрак, там все подсвечено хорошо.
Угу.
И очень интересные экспонаты.
Угу.
Ну и, как я говорил, еще мы посетили дом Говарда Картера, то есть знаменитого археолога, который нашел гробницу Тутанхамона. И этот дом, что удивительно, там, кстати, рядом с ним находится копия гробницы самого Тутанхамона. То есть проблема часто, с одной стороны, показывать туристам хочется, с другой стороны, хочется сохранить. Я знаю, что, например, знаменитые всякие пещеры палеолита, по-моему, пещера в Альтамире, сделали копию ее, а здесь копия гробницы. А дом оригинальный, не копия.
А то копия, есть... она на поверхности находится?
Нет.
Тоже,
тоже входишь там, спускаешься, и там вот стоит саркофаг, и тут же какие-то фотографии висят, рассказывающие про вообще эту знаменитую историю с исследованием, с раскопками.
Гробницы.
Гробницы. И она, кстати, небольшая, и по сравнению, вот это еще раз обращаешь внимание, по сравнению с гробницами какой-нибудь той же гробницы Рамсеса IX, например, которую мы видели в долине царей, это маленькая скромная гробница.
Ну да.
Потому что там такой... И, кстати, в сравнении с гробницами долины знати. То есть мы сначала пошли и посмотрели, как хоронили там каких-нибудь высокопоставленных чиновников, жрецов, мастеров, а потом фараонов. Ну, конечно, фараон — это, не знаю, как сравнить какую-нибудь Хрущевку и Москву-Сити.
Угу.
Вот.
Ну да.
Или как у нас там обычная могилка и какого-нибудь там братка.
Ну вот я, насколько помню... Тутанхамон не считался каким-то выдающимся фараоном, он был незначительным, да, умер молодым.
Это довольно такая относительно скромная гробница, она просто крута тем, что она сохранилась неразграбленная, в отличие...
Почти неразграбленная.
Да, почти неразграбленная, в отличие от большинства других. Вот, так вот, и там домик этого археолога, в котором сохранена обстановка, в которой он жил.
Это какие годы?
20-е годы прошлого века. Там кабинет его, спальня, даже комната, где он проявлял фотографии. Причем там сделана такая обстановка, красный свет, и как бы висят такие мокрые, сушатся фотографии. То есть все сделано аутентично. Стоит там киноаппарат, патефон. Вот. Довольно скромно он жил, этот археолог.
Угу.
А неподалеку там, кстати, находится более крупный дом. И это дом... некого графа, мецената, который, в общем, финансировал все эти раскопки. Но туда мы уже не пошли. Туда тоже можно было сходить, посмотреть. Вот. Теперь...
Может быть, ты нам расскажешь немножко о загадочных неуместных артефактах.
Да, да. Вот. Там... Это все, в принципе, я сейчас рассказываю то, что...
О скрываемых, так
то,
сказать.
То, что турист может вообще посетить, да, при желании. Ну, некоторые места надо постараться, чтобы до них добраться. В принципе, это по силам. Вот. А мы, естественно... Поскольку у нас все-таки наша деятельность специфична, хотели уделить внимание неуместным артефактам, загадкам древности, невозможным археологии, да, и прочее. И, значит, я вот некоторые нам удалось посмотреть. Например, это знаменитый вертолетик, танчик и подводная лодка в храме Сети I в городе Абидос.
В общем, если я не ошибаюсь, когда ты первый твой поход на РЕН-ТВ,
да,
тебе именно о них задавали вопросы.
Да, это на самом деле находится на потолочной балке. То есть это храм здоровенный, и сверху такая потолочная балка. Он весь, естественно, покрыт надписями, как это часто в Египте. И вот на потолочной балке в одном месте что-то похожее такое. Вот, учитывая, что мы вообще там ходили, и нас там потом водил местный археолог, такой достаточно образованный, он нам показал много всего. Ну, помимо этого храма, мы, например, посетили... это называется Шунет-эль-Зебиб. Находится на некотором расстоянии от храма Сети I. Это вообще считается одно из древнейших кирпичных сооружений в мире. 2750 лет до нашей эры. Вот, и вот с этим археологом мы посетили там несколько таких... более-менее закрытых для туристов мест, а в самом храме он нам показал, значит, что это такое вообще, что этот храм строился больше 20 лет, начинали его строить при Сети I, а заканчивали при его сыне Рамсесе II, который хотел оставить больше своего следа в истории, чем следа какого-то папаши своего. И, соответственно, там это одно из многих мест, где сбиты старые надписи или закрашены старые надписи, и поверх них нанесены новые. То есть это одно из рядовых мест таких. Но именно в этом месте два иероглифа так наложились, что получился вертолет. Причем понятно, что больше, что это надпись. Она выглядит как надпись. Она находится среди других надписей. И что это за такой иероглиф, который в Египте встречается только в одном месте и больше нигде. И обозначает вертолет. То есть почему-то для жителей... людей 20 века, придумали это в 20 веке, очевидно, что египтяне летали на вертолетах, похожих на транспортные средства 20 века. Но это бред само по себе. Ну и для тех, кто знает египетскую письменность, понятно, что это просто наложение одной надписи на другую. Там осыпалась штукатурка. Но и во многих других местах, и в этом храме, и в других сооружениях там находящихся, там видно, что вот здесь часть, которая была сделана... для при Сети I качественней. И там именно барельеф, который выступает из стены. То есть для этого надо было больше труда, чтобы сбить все вокруг. А вот часть, которую уже делали при Рамсесе, качество похуже. И там рельеф, который углубляется в стену. То есть побыстрее, поживее, но зато с большими картушами Рамсеса II. Вот, то есть там везде следы вот этого самой переделки, которая потом осуществлялась. И, кстати говоря, вот этот археолог, он нам вообще много интересного рассказал. И, кстати говоря, что интересно, позволял себе критические замечания о религии, вот, что показало тоже, что вот образованный человек, но он, видимо, получил хорошее образование. И мы ему показали наше видео, кстати говоря, на телефоне с нашими экспериментами. Ему это очень понравилось. Вот, он, например, сказал, что по секрету, что в этом храме есть какие-то две закрытые комнаты, Darkness Room их назвал, которые пока что не исследовали, а только нашли вот на основании осмотра плана этого сооружения, что там есть какие-то пустоты. И что еще вот собираются только их исследовать. Это он нам сообщил.
А там-то уже и хранится.
А там вертолет-то и стоит. Да. Ну, в общем, отдельно можно рассказывать вот только поход вот с этим археологом, потому что мы посмотрели там несколько храмов, посмотрели гробницы. Там, кстати, стоит этот храм Сети I и стоит храм Рамсеса II, естественно, еще отдельно. А между ними огромный квартал современный жилой. Ну, такие классический египетский бомжатник.
Угу.
Так вот, по словам этого археолога, это все будут сносить. То есть сейчас государство выделило какие-то там биллионы фунтов, потому что там найдены, видимо, археологическая разведка проводилась, найдены какие-то сооружения, которые находились там и которые, видимо, соединяли эти два храма. Что-то вроде библиотеки, какие-то жилища. И, короче говоря, все это будет расселяться. И это не единственное место в Египте, где мы слышали, что вот это место будут сносить для раскопок, жилые дома. Это будет расселяться, это все будут сносить, и там будут проводиться раскопки.
Ну, в 2050 году.
Ну, нет, ну, может быть, и уже быстрее. Снести-то недолго, кстати. Там такие дома, что подойди, там, ударь вот так молотком, и это все сложится. Вот, качество там супер. Я, кстати, хочу сделать подборку фотографий, где специально Египет современный и древний, где я фотографировал тут храм, а тут такая стоит адская трущоба такая современная. Дальше, значит, мы посетили в таком месте Дендера, там находится храм богини Хатхор. Значит, очень прикольный храм, хотя это типа такой поздний храм, это эпоха Птолемеев.
Даже к римлянам поближе.
Да, это уже поближе к римлянам, и там, кстати, римляне, в том числе и в этом храме, и на других, там уже как бы примешивается стиль античный.
Угу.
И поэтому, например, он трехэтажный. Угу. То есть там лестницы, по которым можно подняться на крышу, например. Его. И там же находится крипта, то есть скрытое помещение под землей. Там такой лючок. Я, кстати, тоже на видео все записал. Лючок. Там по таким очень крутым лестницам спускаешься, и там такое длинное узкое помещение. И на стенах этого помещения куча всяких изображений. И среди них, конечно, электрическая лампочка. Да, то есть там стоят египтяне, какие-то изображены, и они держат вот так большую такую вот штуку, а в ней змея. Ну и как говорят египтологи, я бы хотел вот еще, чтобы наш эксперт по Египту Максим Лебедев более подробно рассказал, что там, в общем, есть сопроводительный текст, где объясняется, что это цветок лотоса, это вот змея, она там символизирует что-то. Но, конечно, если очень хочется,
то можно
это электрическая лампочка, там трансформатор, провод, штепсель, все там это есть. Вот, ну я там сфотографировал.
Причем Эдисон именно со спиралью. Не светодиодная, не галогеновая.
Она именно, да, со спиралькой. И там их несколько стоит, вот держит. Забавно. Вот, кстати говоря, в этом же храме Хатхор, там есть дендерский зодиак такой, находится в одном из помещений. На самом деле это копия его. Его вывезли в Лувр в свое время. Но там точная копия такого зодиака, который, в общем, там фоменковцы использовали, чтобы доказать, что это построено не тогда, когда это построено. Но вот египтологи говорят, что там изображены действительно 5 планет. И судя по их расположению, это 50-й год примерно до нашей эры. Угу. То есть примерно тогда, когда и заканчивалось строительство этого замечательного храма. Кстати, храм очень прикольный. И там еще есть... Мы ездили в... Смотрели еще храм бога Хнума. Находится он в городе, если не ошибаюсь, да, в городе Эсна. И он тоже вот в таком же стилистике, такой же стилистике, поздний, хорошо сохранившийся. И он интересен тем, что он находится на уровне 10 метров ниже поверхности, в середине города.
Угу.
То есть едешь, город, такие тоже... довольно такие бомжатского вида кварталы, бац, посреди них такая большая котловина, и в ней стоит храм, красивый храм, а вокруг жуткий совершенно бомжатник, вот, ну вот интересно, то ли денег не хватает, то ли все равно, что там вокруг находится, но тоже приводит туристов, правда, опять же, туристов там не было, когда мы там были, вот, значит, храм Хатхор, значит, кроме того, естественно, в Карнаке, в знаменитом Карнаке, это...
Я думаю, этот храм одно из таких мест, которые все, кто съездил в Египет когда-то там, еще в прошлом десятилетии...
Они туда посетили, но обычно туристов там водят определенным маршрутом, а это же огромная территория, это не просто храм, это храмовый комплекс.
Угу.
И там, например, стоят огромные обелиски. Там стоят вот эти самые обелиски Хатшепсут, про которые я говорил. И там лежит обелиск Аменхотепа III, поваленный. И для уважаемых немогликов, для любителей атлантов и инопланетян, это тоже объекты восхищения. Ну, это и для меня объект восхищения. Но там-то доказывают, что это сделано за пределами современных технологий. Посмотрите, какие грани идеальные.
И дальше какие люди прорези начинают соревноваться, да, в области уже фантазии.
Да, да. Вот я специально выписал цитату из одного сайта. «Прорези на лежащем в Карнаке обелиске Аменхотепа III выполнен на пределе современных камнерезных технологий». Мы специально сфотографировали крупным планом эту прорезь. Она идет вот так. То есть, друзья, это действительно сделано очень круто, но это явно вручную. То есть мы специально фотографировали крупным планом грани этих обелисков. Если издали смотришь, он прямой. Но если ты подойдешь, ты увидишь, что там все гуляет. Поверхность там не идеальная. А иероглифы, которые на поверхности этих обелисков, про которые там говорят, они штампиком как-то, они все разные. И часто можно услышать, что там вот идеальный прямо прямой угол сходит на нет. То есть вот этот, вот так он прямо. Нет, ребята, нет. Если издали смотреть, да. Но если подходишь, я все специально сфотографировал и на видео снял. Конечно же, там вот все вот аккуратненько скругляется. То есть качество там, ну, может, чуть получше, чем здесь.
Но там были чуть более опытные ребята.
Да, и вы поглубже. Но не радикально лучше. И, кстати говоря, на разных объектах качество разное. Что тоже, кстати, позволяет кому-то сказать, что «а, вот это вот делали люди, а вот это, конечно, пришельцы». Но гораздо проще это объяснить, что просто были разные мастера, разный бюджет.
Разная квалификация.
Разная квалификация, и мы как раз над этим прикололись. Может быть, вы уже видели наш ролик, потому что мы, когда гуляли в Луксоре, там луксорский храм, он обнесен, ну, понятно, уже в 20 веке, оградкой с такими красивыми тумбами, на которых столбы. С фонарями.
Современные.
Современные тумбы под гранит. Но если посмотреть вблизи, видно, что это какая-то облицовочная плитка под гранит. И они такие красивенькие, лакированные, такие блестящие, шлифованные, с прорезями аккуратными. И там как раз угол такой на нет. То есть, правда, вблизи посмотреть тоже видно, что там такие вставочки сделаны. Вот. Но несколько тумб, видимо, то ли у них не хватило денег, то ли они в другое время это ремонтировали, грубо сляпанные из какого-то бетона. Такие. И мы там записали видео как раз. Вот это сделали люди, а вот это сделали не люди. Это, конечно, людям не по силу, а вот тут подражатели. Вот примерно так же рассуждают те, кто видит вот эти предметы древние в Карнаке, например. Но там, повторяю, там еще раз, идеальных объектов там нету. Там есть хорошо сделанные.
Ну, вообще идеальных объектов не существует в природе.
Да, ну идеальных объектов нет. Ну, может, инопланетяне или боги могли сделать что-то идеальное. Ну, да. Но это явно, мы, по крайней мере, их не нашли. Кроме того, в Карнаке мы, например, видели, ну, это, в общем, любой видит, кто туда войдет и просто посмотрит налево. Недоделанные колонны. То есть там вот гипостильный зал вот этот, где два ряда колонн. И они колонны из барабанов. А пара колонн не закончена. И там видно, что они просто укладывали друг на друга вообще почти необработанные блоки, а потом их заравнивали уже. И вот пару колонн они не доделали, так и оставили. То же самое там стены. Там храм. Его стены, которые повернуты к зрителям, ну и к фараону, который ходил. Красивые, гладенькие, покрытые надписями и изображениями. А если обойти с другой стороны, там стена из грубых вот таких вот блоков, которую не доделали тоже, или даже не собирались доделывать, заравнивать. То есть видно, очень во многих местах видно, как работали. В гробницах мы там видели, например, в одной из гробниц, не назову сейчас, к сожалению, какой, стоят несколько статуй, и видно, вот эту статую закончили, красиво, качественно сделано, а вот эту начали и бросили. И там вот так вот.
Угу.
То есть, ну, точно так же, как современные скульпторы из камня работают, можно найти фотографии, этапы труда. Там прямо вот по этапу можно видеть, как это делалось. И, кстати говоря, там же интересно, что там сидит современный мастер. Я очень жалею, что не записал на видео. Который сидит и сейчас зубильцем по известняковым плитам делает какие-то рельефы.
Угу.
Точно так же, видимо. Ну, наверное, они не... Это у него стальное зубило, у них там было какое-нибудь бронзовое.
Бронзовое,
да. Да. Вот. Значит, продолжая рассказ. Ну, короче говоря, главное место в Карнаке, мекка всяких сторонников альтернативной истории, это, в общем, пилон ворот Тутмоса III, и на нем прорези. То есть, это гранитный пилон такой, и на нем есть прорези. И вот эти прорези показаны в различных альтернативных фильмах, и про них говорится, что эта прорезь, она там несколько метров в длину, совершенно идеально прямая, везде одинаковый профиль, бороздочки там внутри параллельно идут. И да, и вот она, они сходят на нет, вот эти две стороны прорези, то есть там дна нету. И поскольку мы сами делали надпил на гранитной плитке, Николай Васютин очень хотел посмотреть вот этот прорезь, эту прорезь, как она сделана. И он пришел туда, поскольку там, ну, не очень рекомендуется пользоваться какими-то измерительными приборами, могут за это выгнать вообще. Он сделал медные уголочки такие, разные угла, чтобы их туда вставить и посмотреть. И, в общем, очень быстро стало ясно, что, во-первых, ну, просто даже на глаз эта прорезь гуляет. Она отнюдь не прямая. Угол ее разный, на разной высоте. Где-то он побольше, где-то он даже 20 градусов, где-то поменьше. И, конечно же, есть четко различимое донышко. То есть, вот так. То есть, прорезь это, в принципе, она не отличается по своему строению от той прорези, которую мы получили в эксперименте. Ну, только она длиннее. Ну, и чуть поуже они, видимо, делали более узким медным полотном. То есть, Николай, я записал с ним ролик, он предполагает, что это была маленькая такая пилка, которой, двигаясь вдоль там, какой-то намеченной линии, можно было... Ну, это можно было делать горизонтально, пропилить эту прорезь на всю длину, а потом установить вертикально. И вот Николай Васютин, он и там сказал, и потом даже у себя на странице написал, что большое разочарование, что я приехал в Египет, увидел столько красот, столько величественных сооружений, столько памятников человеческому труду, а господа немоглики молятся на вот эти неказистые пропилы, вообще декоративные. В общем, а еще...
Что, кстати, вот ты можешь сказать вот, про некий психологический настрой, я не знаю, модель потребления или отношения к этим всем объектам, с которыми ты рекомендуешь людям туда ехать. Потому что я вот просто вижу людей, которые, насмотревшись вот этого всего, пропитавшись, может быть, в сопровождении каких-то альтернативно настроенных гидов, приезжают туда и, увидев любой вот такой вот объект, они... Не разобравшись, начинают причитать о том, что невозможно, это невозможно сделать, я не знаю, как это может быть сделано современными инструментами.
Ответ, ты не это знаешь,
узнай. Это заразительная такая тема.
Да, ты не знаешь, так узнай. Вот меня сегодня, вот сегодня, когда я ехал сюда, в Facebook написала женщина, учительница школы в Самаре. Прислала мне фото кусок пирамиды Минкаура. А как вот такой след... можно было сделать без станка, спрашивает у меня. А там фото облицовки гранитной пирамиды Минкаура, где часть ровная, а там как раз вот точно так же недоделанная облицовка. То есть они сначала укладывали эти облицовочные блоки, потом они выравнивали. В одном месте они выровняли, а в другом бросили. И там вот идет вот такое все, а потом ровное. Я пишу, ну вы посмотрите вблизи. Ну, понятно, что она не там стоит, она фото ей кто-то дал. Посмотрите вблизи, там видно, что это долбежкой все делалось, там следы от ударов. Она пишет, о, спасибо, а то я это сама понимаю, что, наверное, так. А меня там какие-то коллеги, школьные учителя, достали уже вот с этим всем. И про древних славян, и про пирамиды. Вот можно там я буду вам еще писать там с вопросами какими-то? Вот, то есть, ну, понятно, что если у человека нету каких-то ориентиров, ему негде подсмотреть, а ему начинают лезть вот с этим, ему ответить нечего. Ну, ему приходится соглашаться, что да.
Но тут, на мой взгляд, важное понимание, что... Есть твои знания, они ограничены. Есть знания тех, кто рядом с тобой, они тоже ограничены. Да. И есть знания вообще специалистов мира. И оно несколько больше, чем твои личные знания. Если ты что-то не знаешь, задай вопрос.
Если ты технический специалист, и ты считаешь, что ты работаешь руками, не надо врать. Ты работаешь, как правило, с теми инструментами, с которыми еще 100 лет назад никто не работал, их просто не было. А не руками. Тот, кто держит в руках болгарку, перфоратор... какую-нибудь шлифовальную машинку, это все работа отнюдь не руками. А вот если хочется разобраться в том, как работали в каменном веке, в бронзовом веке, или даже в средневековье, или даже в 19 веке, выкинь все это, и твои знания нужно как бы немножко откорректировать. Угу. Работали совсем по-другому. Медленно, трудно, но это не значит, что эти задачи нерешаемы. Вот, ну, для египтян еще очень важно, у них была очень хорошая организация труда. И много времени. Вот, значит, продолжая разговор. Отверстие еще.
Угу.
Еще один такой момент, на который часто тоже обращают внимание. Это отверстие в твердых породах камня. Мы в свое время провели эксперимент и высверлили отверстие в граните. Видео показали, что, в общем, медной трубой с абразивом это делается. Но там же есть отверстия большие. А большие уж точно не могли.
Угу.
Как вы сделаете? У вас там какую трубу вы для этого возьмете? И где вы возьмете такую трубу? Где у египтян были трубы? Так вот, забегая вперед, я хочу сказать, что мы планируем эксперимент, который, результаты которого покажем на форуме «Ученые против мифов» в Москве 16 июня, где мы как раз попросили наших друзей, челябинского археолога Ивана Семьяна, в частности, сделать медную трубу по древней технологии от и до, от руды до результата. Причем именно большую трубу мы хотим сделать ее разрезную из просто свернутого листа. Потом они ее пришлют нам, Николай Васютин возьмет эту трубку и с помощью нее высверлит в граните что-нибудь. Это мы хотим
показать. Скажем так, мы надеемся.
Да, мы надеемся, пока эксперимент не проведен, мы не можем гарантировать, что он получится. Вот, но там вот эти отверстия есть, и вот Николай Васютин сфотографировал одно из таких отверстий, и часто спрашивают, а зачем они нужны? Одна из функций, их, во-первых, их там немного. Мы видели несколько маленьких отверстий, например, в обелиске, и, вероятно, туда крепились какие-то, знаю, украшения или светильники. И мы видели вот такие вот большие отверстия, как в воротах, это ступицы. То есть туда крепились ворота. Вот туда входили какие-то
оси.
Выступающие оси.
Угу.
Вот. И одно из таких отверстий в храме, это Мединет Абу, это храм усыпальный, поминальный храм Рамсеса III на западном берегу Нила. Там Николай Васютин сфотографировал с увеличением это отверстие, и там очень четко видно, что это множество маленьких отверстий по периметру.
Угу.
Причем они даже с такой зеленоватым оттенком, вероятно, это окислы меди. То есть они, когда у них не было большого сверла, они не заморачивались, они, видимо, сверлили по периметру множество маленьких дырочек, а потом выбивали.
Угу.
Фото это я постараюсь тоже к видео приложить. Очень тоже высокотехнологично. Тоже вообще на пределе технологий. Не было у них большого сверла, они решили задачу так, как современный мастер, может быть, ее решил. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, вот так.
Угу.
А, вот. Ну, я не знаю, значит...
Про артефакты ты про все рассказал? Про загадочные?
Про загадочные артефакты, наверное, не про все. Вот. Но про самые главные.
Угу. Значит, какие, может быть, выводы ты хочешь сделать из этой поездки? Вот. Скажем так, некое резюме для наших зрителей и, может быть, какие-то рекомендации для тех, кто захочет туда ехать. Основные. Ну, буквально несколько.
Значит, по поводу нашей поездки выводы.
Угу.
Значит, во-первых, бояться ездить в Египет, по-моему, уже давно не нужно, вот, потому что там постоянно египтяне плачутся,
угу.
что к ним никто не едет, скучают по русским.
Угу.
Очень любят туристов, и за время нашего пребывания там с нами ничего не произошло.
Угу.
Вот, прямые рейсы сейчас есть, ну, в Каир. Поэтому, если кому-то хочется поехать посмотреть древности, вот еще раз, мы нетипичные туристы, потому что мы за все это время один раз только искупались в море в последний день, потому что мы летели из Хургады, и у нас последний день просто мы пошли на пляж и искупались. Все это время мы моря не видели. И, собственно, особенно не отдыхали.
Ну, а в Ниле там не покупаешься особо?
Я бы не стал.
Угу.
То есть, в Нил я там руки в нем помыл. В прошлом году мы даже рискнули искупаться в Ниле.
Но
это было все-таки
южнее, значит.
Гораздо южнее и дальше от населенных пунктов. И то нам говорили, что лучше так не рисковать. Вот, значит, все зависит от того, какой отдых вам нравится. Если вам нужно просто поваляться на пляже, пожалуйста, но это даже не обязательно в Египет ехать, к вашим услугам. Турция, Болгария, куча других
угу.
мест. Если хочется посмотреть древностей, то я бы все-таки не брал тур, потому что это значит, с вас, во-первых, сдерут втридорого, вам подсунут гида, не очень, может быть, грамотного, который навешает вам лапши. Вы будете находиться все время в ситуации, так, значит, у нас значит, осталось 15 минут, быстренько пошли, два круга вокруг Скоробея обошли,
в автобус
и шопинг. Едем.
Да, и в лавку.
И в лавку, да, сфотографировались в лавку. Здесь вот мы прекрасно провели время, мы сами себе устанавливали маршруты. И мы, конечно, туда вернемся обязательно. Георгий, надеюсь, что ты составишь нам компанию.
Я тоже надеюсь. У меня, на самом деле, после с прошлого года в Египте осталось такое теплое ностальгическое чувство. Вот это вот сочетание колорита, доброжелательности и огромного количества интересного.
Да.
Того, что там можно найти, невероятная концентрация.
Да, кстати, мы там очень дешево ели, и ни разу никто не отравился. Вот. То есть мы в любую лавку заходили, там, в любое кафе, по дороге мы останавливались, заходили. Ели, допустим, на 60 фунтов можно прекрасно там пообедать. 60 фунтов – это 180 рублей, грубо говоря. Короче говоря, значит, вот это очень хороший такой опыт туризма. Вот, единственное, не надо лазить на скалу Хатшепсут, как мы лазили. Не пытайтесь это повторить. Вот, на шаре покататься, ну, с осторожностью можно. Вот, а для тех, кто верит там в древних атлантов, инопланетян, там, древних богов, которые за много десятков тысяч лет до людей построили там вот эти все древности, просто походите внимательно, посмотрите вблизи. Вот, и я не призываю вас верить мне и не навязываю вам какую-то там официальную точку зрения. Просто походите, посмотрите. Присмотритесь к следам инструментов на этих объектах. Сравните их между собой. Если вы считаете, что там какая-то идеальная симметрия, ну, просто возьмите линейку и измерьте. Вот. В некоторых случаях это, ну, после этого, может, какое-то протрезвление наступит.
Угу. Про форум, наверное, стоит сказать.
Да, значит, как я уже сказал, 16 июня мы готовим очередное наше большое мероприятие, тоже 7-й.
В Москве.
Да, форум ученых портфельмов. Предыдущий был в Питере, теперь в Москве.
Да, вот вначале я представил Александра как лауреата премии «За верность науке». Надо сказать, что вот как раз в феврале 2018 года в Москве было вручение премии «За верность науки», которое Министерство образования и науки проводит раз в год, и форум «Ученые против мифов», в том числе Александр и ваш покорный слуга, получили...
И Георгий тоже, он скромничает.
Премию «За верность науки» в номинации «Лучший научно-просветительский проект года».
Да.
Вот благодаря в том числе поддержке, кстати говоря, канала Опер.ру и вас, уважаемые зрители, которые смотрят наши видео и тоже нас поддерживают. Спасибо и вам.
Да, спасибо, друзья. И мы готовим 7-й форум. Мы всегда стараемся очень тщательно подходить к программе, чтобы это не было повторение предыдущего. Поэтому у нас будут новые спикеры, новые темы. Мы покажем эксперименты. Вот у нас будет эксперимент со сверлением, вот этот, я надеюсь, успешный. И еще один, про который я не буду подробно говорить, вот, потому что тоже коллеги в другом городе по своей инициативе там колдуют над неким интересным результатом. Значит, мы впервые поднимем тему, например, ВИЧ вируса, который вызывает или не вызывает СПИД. Вот, потому что тема медицины, всевозможных отрицателей, отказников, там, ВИЧ-диссидентов и антипрививочников. Это, в общем, страшная вещь, что можно смириться с тем, что люди не верят, там, что древние египтяне построили пирамиды. В общем, от этого мы не умрем. От отказа от прививок, от нежелания признать реальность страшной болезни, люди реально умирают.
Умирают.
Вот, мы впервые поднимем эту тему.
Впервые в рамках наших форумов.
Впервые в рамках наших форумов, конечно. Что у нас там еще?
В очередной раз поговорим о глобальном потеплении.
Да.
У нас будет лекция, посвященная климату. Надеюсь, что будет доклад Михаила Никитина, замечательного биолога, автора книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Он поговорит о некоторых мифах креационистов.
Да, и, кстати говоря, у нас еще перед этим будут дебаты интересные. Стоит сказать об этом, может быть?
Пока не будем.
Ладно. Друзья, ссылка на описание нашего форума под этим роликом, я надеюсь, она будет, где вы можете посмотреть программу, посмотреть на лица наших докладчиков, на темы, которые будут звучать. Ждем вас. У нас билеты быстро заканчиваются, как обычно.
Мы не знаем, когда выйдет это видео, и надеемся, что, может быть, билеты еще к тому моменту останутся.
Да, нередко бывает, что мы так призываем всех, выясняется, что билетов уже нет, но всегда будет онлайн-трансляция. И это, кстати говоря, для иногородних. те, кто не могут позволить себе приехать в Москву, особенно во время чемпионата мира по футболу.
Угу.
Вот, это вообще беда. Вот, но по интернету, так сказать, сидя у себя дома, бесплатно, вы можете спокойно посмотреть онлайн наш форум.
Да, качественную трансляцию с нескольких камер, с эффектом присутствия.
Да. Ждем вас, но лучше, конечно, прийти лично, да, задать вопросы нашим спикерам, пообщаться.
Поддержать, вот, например, вот этот гранитный глаз в руках, и да, рассмотреть его вблизи.
Да, конечно. Да, и будет пингвинопитек. Причем, вероятно, пингвинопитек посетит наш форум уже в двух ипостасях. Вот, это секрет.
На этом все. Спасибо, друзья. До новых встреч.
Спасибо.